Наталья Юрай. Сердца из разных миров. Вместе. Склонившийся над всемилой дружинник не произнес ни слова, лишь сжал шапку в кулаке с такой силой, будто хотел выжать из нее воду. Его княгиня, дочь великого Магуты, разившего когда-то без устали степняков и разбойников, терпела страшные побои, и никто не вступился за молодую мать и ее дитя. Никто. «Всемила!» Мужской голос был так громок, что слышно было в бане. «Сучья дочь, уже научу тебя уму-разуму!» Дальнейший поток грязных ругательств на секунду прервался громким плачем маленького ребенка. Ватута положил руку на плечо вскинувшейся было Любави. «Сам!» Оправляя кушак, он вышел из бани и направился прямиком к крыльцу, где продолжал ругаться муж Всемилы. Похмелье не добавляло ему красы, но и без того Ватута не мог спокойно смотреть на человека, доведшего цветущую молодую женщину почти до смерти. Увидев решительно подходящего незнакомца, мужик выпучил глаза в притворном испуге и язвительно произнес: «Усохни, мои глазоньки, с утра гостевать пришли. Ты чьих будешь?» Молниеносный точный удар был самым спокойным ответом, на который Ватута был сейчас способен. Он вошел в горницу, где захлебывался криком маленький, довольно щуплый мальчик, уже совсем не помещавшийся в люльке. Взял ребенка на руки и смешно сморщил нос. «Обделался богатырь, но не беда». Ребенок, по приметам судя, был уже большенький. Такие сами нужду справляют, да и болтают уже вовсю. Ватута удивился, но отбросил ненужные сейчас мысли. Отыскал в избе воду, тряпки и обтер мальца, затем умело одел его, завернул валявшийся на лавке тулуп и вышел во двор, перешагнув недвижимое, но вполне живое тело хозяина. Низко нагнувшись, заглянул в баню. Всемила уже пришла в себя, но выглядела совершенно обессиленной. «Ватута, ты ли?» Молодая женщина протянула к ним руку и не смогла сдержать слез, что потекли по впалым щекам. «И сыночек мой!» Дружинник широко улыбнулся, хотя на душе у него было погано. Малыш затих в теплой овчине. Несправедливой была судьба наследников Магуты. «Княгиня, едем. Уж и саночки для вас приготовлены». «Куда? Я не могу, муж». «Погостить поедешь. Ко мне». Ватута вон согласие уже спросил мужнина. «Так ли?» Любава деловито укутывала молодую женщину. Ватута, усмехнувшись, кивнул. Когда муж Всемилы сплёвывал кровь и пытался вспомнить, что с ним приключилось, легкий возок мчал двух женщин, мальчика, трехлапую собаку и маленькую мышку, спрятанную Любавой за пазуху, по направлению к Нижнему Граду. Следом скакали три всадника. Их путь был весьма далек. Мартин поправил капюшон термокуртки, аккуратно обошел привычно митингующих на площади студентов. Вокруг них летали камеры-передатчики, транслирующие происходящее в сеть. Что конкретно требовали молодые парни и девушки, Нортон не стал выяснять. Не тем была занята голова, да и холодный зимний ветер не располагал к неспешным наблюдениям. Нортона вызывали в очень высокий кабинет, имели с бывшим руководителем одного из факультетов долгий обстоятельный разговор, и теперь нужно было дойти до Ставра. Суженный до размеров тонкого, едва заметного на запястье браслета овал-помощник завибрировал. Напоминал, пора позвонить начальству в строительную компанию и попросить еще один отгул. Ставр открыл дверь. «Сам? Не доверив это дело андроиду Артурику?» Мартин с удивлением оглядел друга. Лицо все еще сероватое после воскресной попойки, но в глазах уже видна осознанность. «Привет. Заходи». Невольно покосившись на товарища, Мартин отметил практически идеальный порядок и отсутствие ощущения заброшенности в квартире. В коридоре пахло свежевыглаженным бельем, Артур 15 вынимал из шкафа очистителя очередную белоснежную рубашку. «Привет, Артурик!» Андроид терпеть не мог, когда его так называли, но давно не бухтел по этому поводу. Самообучающаяся машина уже почти 4 года как вела себя смиренно и тихо. «Добрый день, Мартин. Кофе? 2 ложки глики и 20 миллиграмм натурального молока?»
«В точку».
Нортон вернулся в гостиную и плюхнулся на диван. «Вижу, ты пришел в норму. Есть разговор. Почему не принимаешь антиалко? Или переходи на сублимат, в конце концов? Ты вообще в состоянии адекватно сейчас реагировать на новую информацию?» «Более или менее. Антиалко мешает наслаждаться алкоголем во всех его поганых проявлениях, а сублимат меня не пьянит». Неловко задев торшер, Ставр все же удержал равновесие и сел в кресло напротив друга. «Опять нашел для отставника очередную дерьмовую работу?» «Нет. Подожду, когда ты распродашь последнее, включая Артурика, и только тогда начну долбить тебе мозг».
«Спасибо, друг».
«Да не за что». Оба почувствовали волну раздражения, но тут же погасили ее. Годы тренировок сказывались. Я оставлял тебе сообщение. Мартин уже чувствовал божественный аромат кофе, что плыл из кухни. Ты, конечно же, все проигнорировал. Марти.
Нет-нет, я понимаю, Ставр. Но нельзя же бесконечно срываться. Ты один из самых сильных, самых стойких людей, которых я знаю. Почему ты сдаешься?
Потому что она там, понимаешь? Она там, а я здесь.
Андроид замер в дверях на несколько секунд, пережидая крик хозяина. Искусственный интеллект отлично научился подстраиваться под привычки и характер владельца. Затем робот тихо подъехал к Мартину, и тот почувствовал вибрацию браслета. Артур прислал сообщение. Пробежав глазами текст, Нортон слегка кивнул, и помощник выехал из комнаты. «Она там, как ты выражаешься, была с самого рождения. И не факт, что это твоя дочь, Ставруша.
Так похоже на Терезу, Марти. Так похоже. Это невыносимо.
Понимаю. Но ведь Всемила тебе совершенно чужой человек. Мы в прошлый раз наломали дров, и в этот как-то совсем неудачно перешли.
Нортон сделал глоток и зажмурился от удовольствия. Такой необыкновенный кофе варил только Артур.
Выпьешь?
Бутылка с ромом, напитком, который любили все в их дружеской компании, зависла в воздухе. «Ставр!» Мартин резко поднялся. Текст сообщения от робота был предельно понятен. «Не давайте ему сегодня пить алкоголь, у него врачебный осмотр. Тебе никуда не нужно? Давай пройдемся, а?»
«К врачу нужно.
Пешком?
А то!»
И через 10 минут приятели вышли на улицу.
«Думаешь, я соглашусь на твое предложение? Думаешь, что уговоришь?»
Усмехнувшись, Нортон подхватил друга под локоть. «Думаю, да. Серьезные люди сделали нам отличное предложение.
У них должно быть невероятно весомые аргументы».
Выдержка уже в который раз за последнее время изменяла Ватути. Он нес обессиленную Всемилу в свой дом и подрагивал не от напряжения, а от ярости. Женщина была не тяжелее козы. Усадив дорогую гостью с величайшей осторожностью на широкую лавку, верный следопыт Магуты вышел во двор вдохнуть морозца, остыть, успокоиться. Бывшие дружинники пеленицкого князя тихо переговаривались, качали головами. Негоже гостей без отдыха отпускать. Ватута похлопал одного из мужчин по плечу. «Не для того в путь собирались, чтобы пировать. Помогли княгинюшке, и то награда. Поедем мы, дружи, не взыщи». Следопыт кивнул и направился вслед за друзьями, обнялся на прощание, дождался, пока скроется из виду, запер ворота. Тоска тяготила. Тоска по дням иным.
«Голубка моя, лебёдушка, ишь, печку-то соседка с утреца затопила, нас дожидаючи.
Дрова прогорели, в горшках отвары сварились.
Сейчас вату-то корыто принесет, и смою я с тебя все беды и грязь, красавица ты моя!» Любава хлопотала и говорила, лишь бы не смотреть на хилую плоть, оставшуюся от признанной красавицы, не глядеть на исхудавшее лицо Всемилы. «Вату-то!» Ведунья разворачивала вынутые из сундука скатанные холсты, и когда лицо мужа показалось в дверном проеме, с улыбкой продолжила. «Сокол мой, корыто нам занеси, да погуляй чуточек, а там гостевичей из соседей забирать пора настанет». И уже обращаясь к Всемиле, добавила. «Добрые люди у нас в соседях, выручают. А когда и мы их? Дружно живем, горе да лихо отпугиваем». При слове «лихо» молодая княгиня заметно вздрогнула, напряглась, но тепло и травяные ароматы вновь расслабили, прогнали дурное из мыслей. Запуская облако морозного пара, Ватута занес в избу большое и глубокое корыто. Видно было, что выстругали его совсем недавно, дерево еще кое-где смолило. «Вот вам корыцы для водицы и девицы-красавицы, а я за добрыми молодцами. Скоро не ждите. Как возвернемся, так я постучу. Добро?» «Добро». Любава хитро улыбнулась. «Чай не лбом стучи, кулаком». Дверь за мужем закрылась, и ведунья обратилась к молодой женщине, уже почти засыпающей. «Скидывай одежду, голубка». С трудом поднявшись на ноги, Всемила, совершенно не стесняясь, принялась раздеваться, и Любава прикусила губу, чтобы не расплакаться. Там, ночью в бане, было не до внимательного осмотра, но сейчас, при свете масляной лампы и нескольких лучин, ведунья увидела то, за что готова была убить мужа княгини. Худое, покрытое застарелыми и свежими синяками тело, не должно было принадлежать молодой женщине, все еще кормящей матери. Впрочем, как и сизое от кровоподтёков лицо. Любава справилась с волнением, отлила из горячего горшка отвар в корыто, чтобы дерево согрелось, и уже совершенно спокойно произнесла. «Ну вот, мои травки, заговоренные в раз, всю грязь смоют, залечат раны, злые мысли прогонят». Спустя полчаса ведунья помогла натянуть Всемиле чистую рубаху и принялась расчесывать некогда роскошные каштановые волосы. В частых зубьях деревянного гребня оставались целые клоки, и Любава уже прикидывала, каких снадобий добавить воду в следующий раз. Всемила еще чувствовала слабость, но впервые за долгое время ей было спокойно. «Стесню я вас, Любавушка».
«И, голубка, какое стеснение! Вату-то избу непростую сложил, пятистенку. Видишь, как печка-то у нас стоит? Один бок сюда, а второй в другую горницу. Как урок...»
Любава осеклась. Негоже было напоминать Всемиле о первом муже. «Места всем хватит. Не оголодаем, не замерзнем. Тебе спасибо, что отплатила щедро Ватуте за службу. Хорошую цену купцы за яхонты и шелка дали. И на дом хватило, и на козу. Да и муж сиднем не сидит. Охотник он знатный. В подклете у нас и место, и медок. Вытянем и тебя, и детишек». «Детишек?» Сонное сознание Всемилы распознало неточность. Любава зарделась и, широко улыбнувшись, проговорила, почти пропела. «Состругали мы с Ватуткой дитятка. Последышек или поскребышек, уж как ни назови, все одно поздний ребеночек». Коса у Василисы была знатная, в руку толщиной, тугая, отливающая пшеничным золотом. Вольга смотрел, как девушка ловко сплетает пряди, и у него от чего-то ныло сердце. Оборотень пригладил волосы. Купеческая дочь с гордым нравом не ему чета. И не сладится у них, и не свяжется брачными обетами. Высоко глядит Василиса, много выше волчьей морды оборотня. Вольга уже встречал таких, заносчивых, неподатливых, идущих своей дорогой, не меняющих свободу на богатство и любовь. А что им награда, в чем сердце их покой найдет? Кто ж ведает? Мужчина вздохнул и отвел глаза. «Вот я вам котомочку собрала». Яга зорко смотрела из-под косматых бровей, и ей явно нравилось то, что она видела.
«Здравия тебе, бабушка!» Вольга поклонился в пояс, оделся, вышел в морозное утро. Яга чуть заметно покачала головой. Она еще найдет ему невесту. А это со своим мертвым богом пусть ищут другого жениха. Старому миру с новым не по пути. Еще совсем немного, и обращенные перестанут видеть неведомое и верить в чудеса, и закроются от них чаще, и подернутся озера тиной, и не захотят жить в соседстве с лешими, кудесниками да оборотниками. Старуха вздохнула. Словно услышав мысли Яги, Василиса тронула грубый деревянный крестик, висевший на груди. Греки уже многим рассказали о боге-всепростителе, но в этих краях уверовавших было пока совсем мало. Вольга не хотел верить ее рассказам, не хотел иных божеств, кроме тех, под чьей сенью вырос. А она любила этого мужчину так сильно, что переполненное сердце грозило разорваться пополам. Час расставания близился неотвратимо, и побегут их дорожки врозь. Она чувствовала. Пальцы врача нервно теребили манжету рубашки, выглядывающей из рукава щеголеватого белого халата. «Ну, что вам сказать? Мы сделали все, что смогли. Я не понимаю, каким образом в рану попал трупный яд и еще какое-то неопределяемое вещество, но это значительно усложнило дело. Нау-капсула не нашла очаг, а ведь мы запустили ее на полный повторный цикл осмотра. Возможно, в следующем обновлении в программу внесут коррективы, но пока она бессильна. Можно еще раз проглотить анализатор, но результат будет тот же, я уверяю. Вам сейчас нужна мощная поддерживающая терапия, которая не входит в страховой пакет. К сожалению, на этом этапе я вам больше ничем помочь не могу. Это фактор фатума, и вы знаете, что это такое. Вероятно, частная медицина могла бы... Я вас понял, доктор. Ставр машинально застегивал пуговицы. Какие у меня перспективы? Диего Ли не привык врать пациентам, особенно таким, как этот. Знаете, вы сейчас застыли на границе. С поддерживающей терапией проживете еще много лет. Без таковой — столько, сколько ваш организм сможет сопротивляться недиагностируемой инфекции. Проблема в том, что мы пока не обладаем инструментарием, способным распознать и победить эту заразу. Много раз я видел искателей, которые после карантина и обеззараживания страдали от различного рода проблем. Профессиональные риски, Диего. Да. Мне жаль, Ставр. Доктор ободряюще похлопал своего многолетнего пациента по плечу. Я на связи и готов помочь советом, если будет необходимо. И еще. Ли достал из ящика коробочку с логотипом известной фармкомпании. Это входит в рабочую страховку. Хватит на полгода. Информация о состоянии будет выводиться личному помощнику. Можно сверяться с цветовой схемой. Примите через неделю и следите за показателями. Система предупредит о сбое функционирования организма, и у вас будет несколько часов, чтобы обратиться в клинику. Спасибо. Улыбка далась искателю тяжело. Он долго медлил, прежде чем выйти в холл, где ждал друг. Жалость — последнее, чего бы хотелось сейчас. Ну, готов вернуться в строй? Мартин дожевывал яблочные чипсы, сидя на вибрирующем массажном кресле. «На 100%!» — с улыбкой соврал Ставр. «Теперь рассказывай, чего хотят от нас эти государственные подлецы?» Князь Пеленицкий Тихомир заерзал на резном троне. Перед ним, насупившись и теребя в руках меховую шапку, стоял его племянник Возгарь. «Так мужик ее в сани, да и увез со двора, и ребятенка прихватил, и мешок с серебром». Проситель чуть ухмыльнулся в истине черную бороду. А ну как повезет, и князь затребует с похитчика несуществующее богатство. «Взыщи, княже, мою пропажу с лихаимца». «Каков с лица ты, лихаимец?» «Не ведаю, во хмелю был». Невысок да проворен, зол, чисто собака бешеная.
«Хороша примета». Тихомир все больше раздражался. «Тебя оженили на княгине в великую честь». «Береги, — говорили, — вас, Гарюшка, лебедушку нашу, красу пеленицкую, а ты что?»
Возгорь сутулился, изображая крайнюю степень расстройства и раскаяния. Бояре закачали головами, тихо переговариваясь между собой. «Видано ли дело, дочку Могуты похитили? Престол под Тихомиром и так заметно покачивается, а если Всемила вступит с кем-то из соседей в союз, заявит о своих правах, то быть беде. Ой, быть беде!»
«Идём-ка поговорим, Возгорь». Тихомир встал, оправил кафтан и поманил племянника пальцем. Грубо втолкнув мужчину в свои покои, князь силой захлопнул дверь и взял родственника за грудки.
«Сгною! Сгною в яме! Не посмотрю, что моей крови! Как ты бабу просмотрел? Говорено тебе было, чтобы глаз не спускал, в черном теле держал, чтобы и думы у княгинюшки не было со двора уйти. А ты что? Так-то ты слово держишь, пёсий сын!»
Силой оторвав руки дяди от затрещавшей было ткани, Возгорь устремил на правителя пронзительный взгляд темных глаз.
«Охолонись! Не то напомню, кто больше в князья годится, дядька Тихомир. Чужих глаз и ушей здесь нет, сам знаешь, как тебе престол княжий достался. Да кабы не я, сейчас бы ты вдове кланялся.
Сыщи мне ее, Возгорь, сыщи! Дружину дам, коней дам, рыской оки волк степной, но найди бабу, а приплод прибей.
Давно нужно было ублюдка этого скаженного...»
Тихомир почесал кадык. «Приближу тебя, хоть и не желал ты власти. Мне нынче верные люди нужны. Добринский князь покушается, того и гляди, свалит меня. Речь про Могуту ведет до Всемилу, мол, ей править надобно. Святозар Муромский вдов, обают, что жену себе приглядывает. Слышал, что говорю? Сыщи, воеводую поставлю».
«Власти не желал, ишь!»
Возгорь с силой оттолкнул девочку-служанку, спешащую со стопкой белья в руках. «Уже погоди, дяденька, уважу я тебя!» Он выскочил на мороз и рыкнул зло. Запахнув поплотнее тулуп, муж Всемилу уселся поудобнее и стеганул кнутом лошадь. Сани дернулись и заскользили с княжеского двора по наезженной дороге. Возгорь уже вызнал, в какую сторону уехала жена. Теперь оставалось только разыскать и вернуть женщину с маленьким сыном домой.